Восточный экономический форум 2017.
На Восточном экономическом форуме во Владивостоке работает открытая студия «Комсомольской правды». Журналист отдела экономики Александра Козлова пообщалась с министром спорта России Павлом Колобковым о подготовке к чемпионату мира по футболу, олимпийских объектах и о допинговом скандале в российском спорте.
Давайте начнем разговор с того, что Министерство спорта будет представлять на Восточном экономическом форуме, о чем пойдет разговор, в какую сторону пойдет дискуссия.
Ну, здесь, во-первых, у нас есть, мы участвуем в деловой программе, будем говорить о развитии спорта в дальневосточном регионе, но, наверное, с точки зрения подготовки к крупнейшим таким международным соревнованиям. Вы знаете, что Дальний Восток в последнее время стал центром проведения крупнейших международных соревнований, такие как Олимпийские игры. Но если проводятся Олимпийские игры, безусловно, за год, за полтора года до Олимпиады проводятся крупнейшие международные соревнования уровня чемпионата мира по зимним и летним видам спорта. Поэтому, начиная буквально там с 2015 года до 2022 года, на Дальнем Востоке состоится большое количество крупных международных соревнований. Понятно, что к ним нужно готовиться примерно в тех же условиях, в которых будут проводиться вот эти соревнования. Поэтому Дальний Восток на ближайшие годы станет центром, по сути дела, и развития мирового спорта, внимания к спорту. Поэтому мы тоже усиленно к этому готовимся.
А вот инфраструктура для подготовки к соревнованиям и для проведения этих соревнований, она уже существует или она только будет строиться?
Нет, ну, наверное, мы говорим, во многом она существует. По сути, для каждого вида спорта, для большинства видов спорта уже выбраны спортивные объекты, где команды, те, кто запланировал здесь проведение предолимпийских стартов, она, инфраструктура есть, но мы сейчас после Восточного экономического форума, я сам лично проеду по ряду регионов, чтобы посмотреть степень готовности тех объектов, чтобы принять наши сборные команды накануне Олимпиады.
А вы уже смотрели или еще будете смотреть степень готовности?
Я лично буду смотреть. Ага. Но у нас, конечно, за несколько лет до проведения Олимпиады выезжала наша группа представителей Министерства спорта, Олимпийского комитета России, Федерации, которые смотрели, где потенциально команда может готовиться. Uh-huh. Понятно, что в основном те объекты, которые нам необходимы, они есть. Uh-huh. Но и с другой стороны, конечно, это важно использовать возможность приезда основных представителей сборных команд с точки зрения популяризации спорта, знакомства и с самим регионом, ну и, наверное, и жителям Дальневосточного региона будет интересно вообще встретить спортсменов, представителей сборной команды.
Безусловно, это большая честь.
Я сам помню, как в 1988 году мы готовились в Хабаровске к Олимпийским играм. Встречались и представители трудовых коллективов, фабрик, заводов. Поэтому действительно такой патриотический момент.
Как вас встречали?
Замечательно. Я даже, по-моему, стал почетным представителем МВД, по-моему, по Хабаровскому краю.
Вот много говорится об использовании потом спортивных объектов жителями регионов. Вот те объекты, которые были созданы для подготовки спортсменов на Дальнем Востоке, их как-то потом смогут использовать жители или они уже их используют?
Ну, я вам скажу, что специальные объекты, конечно, не готовились специально под Олимпиаду. В принципе, они готовились изначально для того, чтобы для подготовки спортсменов, для развития массового спорта. Изначально просто они используются для подготовки к Олимпийским играм. Ну, конечно, вот вы правильно сказали, что проведение любого спортивного соревнования, особенно крупного, оно требует подготовки спортивных объектов. Вот мы сейчас проводили Олимпиаду в Сочи, мы готовимся к проведению чемпионата мира по футболу. Безусловно, любое спортивное соревнование оценивается с точки зрения наследия, какое оно может дать тому или иному региону, экономике региона, ну и страны в целом.
Да.
Страны в целом. Mm-hmm. И так как это будет еще в конечном итоге использоваться. Mm-hmm. Поэтому любое соревнование, любой спортивный объект, в том числе, когда он строится, утверждается концепция его наследия и использования.
А вот я знаю, что, например, на Петербургском экономическом форуме даже была отдельная сессия по поводу того, как будут потом использоваться объекты, которые будут построены и сейчас строятся к чемпионату мира, и объекты Сочинской Олимпиады, как используются. Вот вы как оцениваете, они как бы окупают или окупят себя вложение в них?
Ну, смотря что вы подразумеваете по словам «окупят». Да. С точки зрения, с одной стороны, с точки зрения финансового, это одно. С точки зрения
востребованности,
конечно, все окупается. Mm-hmm. Вот мы каждый год анализируем как у нас используются объекты Олимпиады в Сочи. Скажу, что 90% объектов, все спортивных объектов, они все используются. Если говорим о любой инфраструктуре транспортной, гостиничной инфраструктуре, которая тоже была построена, в принципе, в соответствии с требованием при подготовке вот, вот такого уровня соревнований. Вы знаете, что загрузка там близка там, к 100%, причем в течение всех 365 дней. Если говорить про спортивную инфраструктуру, ну, все объекты, они загружены. Есть, конечно, некоторые объекты, которые нам еще предстоит улучшить их использование, но это объекты, они такие специфические, специализированные. Это там, это санобобслейная трасса. Она используется в основном там в зимний период времени, но она тоже загружена, и в основном, конечно, спортсменами такого высшего спортивного уровня.
Насколько мне известно, если что, поправьте меня, Министерство спорта на вот Восточном экономическом форуме будет обсуждать еще развитие спорта на Дальнем Востоке, как спорта профессионального, так и массового спорта. Вот есть ли какие-то у вас наработки, идеи, как можно нести спорта в народ и заинтересовывать этим людей?
Нет, ну, во-первых, безусловно, есть несколько там направлений. Первое – это развитие спортивной инфраструктуры. Да, у нас есть определенные показатели, которые должны быть выполнены. Второе – это проведение соревнований, особенно массовых. Третье – это создание спортивных клубов. Четвертое – это внедрение вот комплекса ГТО как основной нормативной основы развития массового спорта. Ну и вот эти вот четыре, по сути, направления, вокруг них мы будем обсуждать развитие спорта в Дальневосточном регионе. Безусловно, конечно, еще не надо говорить о подготовке спортивного резерва. Это как высшие ступеньки массового спорта, когда из всех тех, кто занимается спортом, отбираются лучшие спортсмены.
Ну, создаются
для них специальные условия, уже готовятся для выступления за сборной командой муниципального образования, потом региона и потом сборной команды России. Вот эти основные вопросы, они тоже будут включены в повестку форума.
А как вы вообще, вот как бывший профессиональный спортсмен, как вы оцениваете шансы любителя стать профессионалом? То есть в основном, ну, как мне кажется, как даже ну, обывателю, да, со стороны, путь спортсмена – это путь таких жестких тренировок, спортивной школы, олимпийского резерва и так далее. А есть ли шанс у человека, который, ну, пусть и классно занимается на любительском уровне, войти в профессиональный спорт потом?
Ну, знаете, мне кажется, здесь грань достаточно условная. Все равно вся наша система рассчитана на то, что на максимальное увлечение граждан занятием спортом. Всех. После этого уже существует некая система отбора, выявление лучших и потенциально тех людей, которые могут претендовать на завоевание медали, подать в сборную команду. Но это не говорит о том, что все те, кто не попал, они прекращают заниматься спортом. Понятно, у разных людей разные приоритеты. Поэтому, конечно, вы знаете, на определенном уровне сейчас, например, даже для примера, да, сейчас очень развит ветеранский спорт. Ты можешь быть не членом сборной команды основной, но заниматься это для себя, выступать на соревнованиях, завоевывать медали, завоевывать кубки, но, опять же, на любительских соревнованиях. Поэтому каждый для себя сам выбирает уровень его притязаний и тех задач, которые он ставит перед собой.
А я знаю, что вот, например, организаторы форумов экономических, да, международных, что Петербургского экономического форума, что Восточного экономического форума, большое внимание уделяют спортивной программе, в том числе для участников и для тех, кто живет в регионе, где проводится форум. Как вы оцениваете вот вообще такие спортивные программы, они популярны у участников, у бизнесменов, представителей там, СМИ? И много ли людей участвуют вот в этих программах, которые проводят организаторы? Вы сами участвуете, насколько я знаю.
Я скажу так, что последние годы, когда оператором стал Росконгресс, у нас плотное взаимодействие с этой организацией. Практически на всех форумах такого вот крупного формата всегда действительно, вы правы, присутствует и спортивная программа, и деловая программа. Безусловно, мы предлагаем участникам форума заняться там утренней зарядкой, посмотреть какие соревнования, в том числе и поучаствовать в некоторых турнирах. Например, турнир по баскетболу, вот сейчас, кстати, кто тоже здесь будет проводиться. Но скорее носит такой показательный характер, но он уже стал традиционным, потому что там участвуют многие министры. Я еще пока, к сожалению, не знаю, кто будет противником нашим. Но это всегда, знаете, спортивная
площадка. А вы тоже будете играть?
Я в основном от форума до форума буду.
Продолжение интервью с министром спорта Павлом Колобковым слушайте через несколько минут.
Восточный экономический форум 2017. Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя». Садово-огородные советы в прямом эфире.
Про все, что зеленое, скажем так, хочу, чтобы радиослушатели задавали свои вопросы.
Большой эксперт. Самая удачная находка для всех работников мотыги и лопаты. Тетя Таня Кудряшова.
И дети меня зовут «Мать всего зеленого».
Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени. Восточный экономический форум 2017.
Вы слушаете интервью журналиста отдела экономики «Комсомольской правды» Александры Козловой с министром спорта России Павлом Колобковым.
Подскажите, пожалуйста, вот вы шестикратный медалист Олимпийских игр. Я знаю, что вы продолжаете как любитель заниматься спортом. Расскажите чуть-чуть, какими видами. Вот баскетбол, да. Бег, мы уже поняли, что вы участвуете и в забеге.
Действительно, я привык заниматься спортом с детства и, наверное, плохо себя чувствую, когда не занимаюсь спортом. Но степень моих интересов вообще в спорте, на самом деле, она огромная. Главное для себя в какой-то момент все-таки выбрать. Я занимаюсь там баскетболом, футболом.
Как вы находите время при вашей работе? Достаточно загруженной, я думаю.
Ну, мне кажется, что мы сами себя как бы ограничиваем. Угу. Это всегда можно найти время, там, либо утром, либо вечером. Спортом можно заниматься и дома. Можно заниматься спортом, выходя на улицу своего подъезда, 15-20-30 минут побегать. Любой человек может найти время.
Да, для этого только нужна обувь, соответствующие кроссовки.
Знаете, я живу в Москве, да? Я вижу, насколько становится спорт, в общем-то, популярен. Спорт для здоровья, массовый спорт. Сейчас создаются условия, там, улучшаются парки.
Спортивных площадок стало больше во дворах. Да, подтверждаю.
Появляются там беговые дорожки. Поэтому это сразу людей привлекает. Угу. И хочется все-таки там одеть кроссовки и немножко пробежаться, почувствовать себя в форме. Но вообще, когда ты занимаешься спортом, это улучшает настроение, дает себе желание дальше жить, творить.
Да.
Я вот себя, честно сказать, вот без спорта мне очень сложно себе представить свою жизнь.
Изменилась ли как-то ваша жизнь с тех пор, как вы перешли с должности замминистра в должность министра? Если да, то как?
Времени стало меньше, жизнь стала интересней, стала напряженней. Правда, стало гораздо интереснее, угу. Но и более ответственнее.
Хорошо, а вот возвращаясь еще к спортивной теме и к теме больших спортивных соревнований, которые нас ждут, конечно, наверное, всем нашим читателям и слушателям, радиослушателям будет интересно узнать, как же проходит подготовка к чемпионату мира по футболу. Самая сейчас такая популярная тема. Угу. Как вы оцениваете подготовку? Все ли готово? Ну, угу. На какой стадии находится
готовность? Ну, вот только что прошел Кубок Конфедерации. Mm-hmm. Да? По оценке и нашей оценки, и по оценке FIFA прошел успешно. Но это всего, по сути, 4 стадиона, это 12 спортивных площадок. Чемпионат мира – это 100 спортивных площадок, это 11 городов, 12 стадионов, это 4 раза больше участвующих команд, это гораздо сложнее логистика, гораздо сложнее количество, больше людей задействовано в проведении. Сейчас, по сути, такая завершающая стадия – это стадия введения в строй, в эксплуатацию 7 стадионов, потому что 5 уже введены в эксплуатацию. Основного числа спортивных площадок, введение там гостиничной инфраструктуры, там, транспортной инфраструктуры. В принципе, Кубок Конфедерации дал определенный опыт, выявил определенные недостатки, которые были, но которые, конечно, не сказались на проведении. Поэтому я оцениваю, все проходит в плановом режиме, в те сроки, которые мы планируем. Поэтому, в общем, я думаю, что проблем с подготовкой быть не должны. Тем более, что вот сейчас, как раз в сентябре, будет и очередная комиссия FIFA. Они проедут по всем регионам, по всем спортивным объектам.
А вот много ли они предъявляют каких-то, может быть, претензий или выявляют недочетов при подготовке к соревнованиям?
Нет, ну, во-первых, претензий не предъявляют. С точки зрения недочетов, ну, конечно, mm-hmm. для этого и приезжают инспекции, для mm-hmm. того, чтобы как раз помочь в проведении. Поэтому
мне интересно, много ли их или, в принципе, в рамках ожиданий?
Нет, ну, конечно, в рамках ожиданий. Mm-hmm. В рамках ожиданий нет ни одной, там, нет ни одного недочета, который не может быть тут же и достаточно быстро оперативно исправлен. Тем более, mm-hmm. надо сказать, что FIFA как раз весь процесс от момента, например, там, проектирования, там, заявки, они полностью контролируют, и все проходит в полном взаимодействии с организацией FIFA, вплоть до установления, знаете, там, перегородок, стенок на стадионах и логистики, передвижения команд, зрительских потоков. Все остальное, все это происходит при согласовании и при совместной работе с FIFA.
Расскажите, пожалуйста, будут ли какие-то на чемпионате мира особые правила для болельщиков? Это особенно интересно, потому что, я имею в виду для читателей, потому что в основном вся наша аудитория, да, будет стараться поддерживать сборную России. Что ждать посетителям стадионов? Надо ли к чему-то как-то специально подготовиться?
Ну, ничего
или все будет
глобально нового не будет. Все будет ровно так же, как проводилось на Кубке Конфедерации. Также будет и Fan ID, такая же система там, пропуска, контроля на стадионы. Но опять же, Кубок Федерации как раз и нужен для того, чтобы отработать эту всю схему взаимодействия, логистики, для того, чтобы максимально обеспечить комфорт для зрителей, других целевых аудиторий. Поэтому, в общем, надо сказать, что в рамках Кубка Конфедерации все те, еще раз, нормативы, которые есть, там, входы, выходы на стадион, полностью выполнялись. Да. Были там некоторые там были сложности, но они очень быстро были решены. Тем более, говорю, для этого и проводятся такие предварительные соревнования. На самом чемпионате мира вот схема будет вот точно такая же. Билет, Fan ID, система контроля доступа. Ну, и...
Я так понимаю, что еще в каждом городе будут организованы некие фан-зоны, чтобы люди могли посмотреть на большом экране, да?
Да, но если сейчас была одна фан-зона, это на Конюшенной площади в Санкт-Петербурге, сейчас будет в каждом городе, куда могут прийти зрители на большом экране посмотреть.
Бесплатно, да, я так понимаю?
Ну, конечно, бесплатно, это специально делается, это, кстати говоря, одно из требований FIFA, для того, чтобы как можно больше людей вовлечь вот в эту атмосферу чемпионата мира. Но, опять же, хочу сказать, что, конечно, уровень чемпионата мира гораздо выше, будет больше сильных команд, ждем, конечно, с нетерпением.
Ну и наша сборная, да, должно не подкачать.
Ну, наша сборная уже сформировался костяк, уже видны после Кубка Конфедерации ее очертания. Если до этого еще были какие-то вот, сомнения, много обсуждений, то сейчас уже есть вот тот костяк, вокруг которого уже строится, по сути, новая команда, которая будет выступать на чемпионате мира.
Не могу оставить без внимания вопрос допинга наших спортсменов. Я знаю, что до сих пор многих спортсменов не восстановили, не допускают к международным соревнованиям. То есть идет какой-то процесс восстановления их в правах своих, но не всех. И нас ждут много международных соревнований. Олимпиада в Южной Корее, Олимпиада в Японии, потом Олимпиада в Китае. Как вы думаете, будет ли российская сборная в полном составе? И как,
ну,
это,
если
как
говорить
еще идет
взаимодействие? Про зимние виды спорта, то у нас недопущены пока только 6 человек в лыжных гонках. Я думаю, что сейчас в октябре месяце этот вопрос будет решен, и они полностью пройдут всю соревновательную подготовку. Но при этом они продолжают готовиться. Это Легков, там еще там 5 человек. Поэтому сейчас они все равно они все готовятся. Они не отстранены от тренировок, поэтому они проходят тренировки. Я думаю, что в октябре этот вопрос должен решиться. В летних видах спорта, по сути дела, у нас все те, кто не могли принимать участие, сейчас принимают участие, кроме спортсменов легкой атлетики. На чемпионате мира принимал участие 19 наших спортсменов всего, который недавно прошел в Лондоне. Процесс там, восстановления Федерации легкой атлетики, он идет достаточно далеко. Наша федерация продвинулась, но пока еще не получила полного восстановления. Ну, конечно, нас очень, конечно, волнует вопросы с легкой атлетики, но везде есть поступательное продвижение во взаимодействии с международными спортивными организациями. Пока, к сожалению, пока они полного восстановления не получили. Время еще есть, тем более, но в легкой атлетике там постепенно наши спортсмены все приобретают право на выступление на соревнованиях. А восстановление самой организации, конечно, вопрос немножко другой. Сейчас пока спортсмены, говорю, еще раз допускаются, пока в индивидуальном порядке. А в остальных видах спорта вопросов нет.
Некоторые российские спортсмены практикуют в международных соревнованиях выступление под нейтральным флагом, да, не под флагом России.
Хотел бы вам пояснить.
Да.
Это не некоторые спортсмены. Это такое было принято решение Международной федерации легкой атлетики. В связи с чем это было сделано? Что обычно заявку на выступление соревнований заявляется на соревнования не страна, а организация. Это Национальная федерация легкой атлетики. Вот Национальная федерация легкой атлетики поражена в правах. То есть ни официальные лица, вот наши федерации, не имеют права принимать участие в разных конгрессах, совещаниях, исполкомах. Вот. В связи с этим на соревнования команду заявляет и непосредственно федерация по виду спорта. В связи с тем, что наша федерация поражена в правах, спортсмены заявляются индивидуально. Но, безусловно, конечно, то, что спортсмены выступают под флагом Международной федерации легкой атлетики, это, конечно, для нас неприемлемо. Конечно, мы идем навстречу нашим спортсменам, потому что они готовились, они совершенно чистые спортсмены, многократно проверены и антидопинговыми службами. Они лидеры мирового спорта. Условно, мы их поддерживаем. Конечно, мы продолжаем работу с Международной федерацией легкой атлетики. Считаем, что такое решение выступления под нейтральным флагом, оно совершенно неприемлемо и неправильно. Но для нас интересы наших спортсменов, конечно, они на первом месте. Поэтому я очень рад, что сейчас на чемпионате мира по легкой атлетике мы завоевали золотую медаль, 5 серебряных медалей. И наши спортсмены показали то, что мы и остаемся, и являемся лидерами мирового спорта. Если бы у нас участвовала вся команда, я уверен, что у нас результат был бы намного выше.
Вы слушали интервью журналиста отдела экономики «Комсомольской правды» Александры Козловой с министром спорта России Павлом Колобковым в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.
Восточный экономический форум 2017. И в России.
Мысли нет и денег нет.
И за рубежом. Да хоть на Луне.
Как же ты не дурачина, братец, если у тебя много сантиков, а ты в тюрьму попал?
Деньги правят везде. О них говорили, говорят и будут говорить. По будням с 13 часов 5 минут по московскому времени в программе «Личные деньги» на радио «Комсомольская правда».